он классичен, не эмоционален, и соврал, конечно, потому что он иногда безумно эмоционален. Собственно, на этой эмоции все и написано. То было раннюю весной, трава едва всходила, ручьи текли, не парил зной, и зелень рощ сквозила. Труба пастушья поутру еще не пела звонко, и в завитках еще в бору был папоротник тонкий. То было раннюю весной, в тени берез то было, когда с улыбкой предо мной ты очи опустила, то на любовь мою в ответ ты опустила вежды. О, жизнь, о лес, о солнце свет, о юность, о надежды! И плакал я перед тобой, на лик твой глядя милый, то было раннюю весной, в тени берез то было в утро наших лет. О счастье, о слезы, о лес, о жизнь, о солнце свет, о свежий дух березы. Понимаете, рискованно написано. Очень рискованно. Потому что, конечно, все может уйти в одни восклицания, в такой кремовый торт восклицаний. Но, понимаете, ему, черт возьми, доверяешь. Доверяешь, потому что это действительно какое-то... Я сказал, что радость, да, оно же ностальгическое, конечно, стихотворение, потому что оно-то написано уже отсюда, когда давно все эти слезы, березы со светлым духом, свежим духом и так далее закончились, и поэтому можно только вспоминать, как это было, а тогда, наверное, и думать об этом было некогда. Но вот этот эмоциональный заряд, который человек когда-то пережил, вот он так его и движет. И в этих стихах это отчетливо видно. Но в большинстве своем его стихи, конечно, гораздо более ностальгические. Причем эта ностальгия и эта печаль, она не заявлена с самого начала. Она как бы вмонтирована в самые обыденные описания, ну, например, охоты. Вот у него есть стихотворение «На тяге». Оно написано в 1871 году, когда он давно уже болен, и жить ему остается всего несколько лет. Но он при этом все равно ходит на охоту, она его занимает и пишет как будто об этом, а на самом деле не об этом. «Сквозит на зареве темнеющих небес, и мелким предо мной рисуется узором весенние листвы, едва одетый лес, на луг болотистый спускаюсь косогором. И глушь, и тишина, лишь сонные дрозды, как нехотя свое доканчивают пенья, от луга всходит пар. Мерцающей звезды у ног моих в воде явилось отражение. Прохлады дунуло, и прошлогодний лист зашелестел в дубах. Внезапно легкий свист послышался, за ним отчетисто и внятно. Стрелку знакомый хрип раздался троекратно, и вальшнук потянул вне выстрела. Другой летит из-за лесу, но длинную дугой опушку обогнул и скрылся. Слух и зрение мои напряжены, и вот через мгновенье, свистя еще один, в последнем свете дня, чертой трепещущий несется на меня. Дыхание притаив, нагнувшись под осиной, я выждал верный миг вперед, на пол аршина я вскинул, огнь блеснул, по лесу грянул гром, и вальшню падает на землю колесом. Удара тяжкого далекие раскаты, слабее замерли, спокойствием объятый, вновь дремлет юный лес, и облаком седым в недвижном воздухе висит ружейный дым. Вот донеслась еще из дальнего болота весенних журавлей ликующая нота, и стихло все опять, и в глубине ветвей жемчужной дробью защелкал соловей, Но отчего же вдруг, мучительно и странно, минувшим на меня повеяло нежданно, и в этих сумерках, и в этой тишине упреком горестным оно предстало мне. Былые радости, забытые печали, зачем в моей душе вы снова прозвучали и снова предо мной, средь явственного сна, мелькнула дней моих погибшая весна. Ведь хитрый змей что делает? Вот как бы описывает сумерки, наступающие во время охоты, а вот это отключение звуков, точнее, гаснущие звуки. Какой опыт сюда вошел? Опыт Элегии Жуковского, например. Но только так переработанный странно, так спроецированный на самого человека, так вооруженный всеми теми возможностями, которые дал поэту реализм, когда можно не в общем писать о туманах, далях, кладбищах сельских и всем прочем, а можно взять что угодно, например, охоту. И описать ее абсолютно дактилоскопически точно. Вплоть до того, что, заметьте, он точно говорит, насколько он выставил ружье, стреляя. И вот от этого всего, от этой абсолютно реалистической ситуации, утопив ее постепенно в гаснувших тонах, перейти к самому главному, что со всем этим надо расставаться. И вот все это стихотворение, как бы, В последний раз занимаюсь тем, что так любил и умел делать. В последний раз слышу этот крик журавлей. В последний раз мои руки действуют как надо. И я уже знаю, что в последний раз. Мелькнула дней моих погибшая весна. Многие стихи Толстого нравятся. Но все время кажется, что у него как бы нету своей главной экзистенциальной темы. Вот нету как бы, понимаете, вот действительно, немножко нету. Нету универсального подключения. Вот возьмете вы Аменского и тронете почти любое стихотворение. И сразу же коснетесь нерва, вот такого раскаленного совершенно нерва, который пронизывает от начала до конца все его стихи. Возьмете вы позднего Пушкина, и вы тут же, даже не понимая этого, обязательно обождетесь о ту самую главную владеющую им тему. Это тема проблемы свободы, как человеку, как же человек в этих тупиках, оковах обстоятельств, как он может быть свободным? Где эта свобода души? Вообще, есть ли что-либо человеку, осталось ли ему что-либо? И точно так же Лермонтов, который всегда будет с этой безумной неприкаянностью человеческой души, которую вот некуда засунуть, никому не доверить, никому не отдать. И Некрасов, который, чего вы не коснетесь, это всегда будет ужас. Ужас перед тем, что что-то надо делать, а делать нечего. И ничего не сделать, и никуда не деться. Так вот, как бы такого нерва раскаленного у Толстого нет. Поэтому мы переходим с одного стихотворения на другое, и кажется, вот есть такие поэты, которые нам разные вещи в основном рассказывают. Об одном, о втором, о третьем, о четвертом. А экзистенциальная тема при этом куда-то рассеивается или маскируется. Более того, поэты с экзистенциальной темой, я, вообще говоря, должен сказать, что они, наверное, должны производить впечатление навязчивости, потому что они постоянно только и толдычат одно и то же, и говорят с нами об одном и том же. И в силу этого мне вообще кажется, что современники должны к ним с подозрением относиться, потому что, ну вот, заладил свое, и все, не слезает со своего конька, ну хватит, мы уже все поняли. А дело не в том, что поняли вы или не поняли, а он просто никак не может договорить, он остановиться не может, вот и все. Толстой может остановиться, и в этом как бы его слабость. Вот Пушкин, например, совершенно не в состоянии остановиться. Это принцип болтовни его замечательный. А Толстой как бы может, но Если очень внимательно его читать, то своя экзистенциальная тема там все-таки прорезывается. Он действительно даже здесь был в некотором смысле предшественником Анинского и странно оттенял космизм мира чувствования Тютчева, следуя с последним параллельным курсом. Важно для понимания позиции поэта представляется стихотворение 1858 года, обращенное естественно к Софье Андреевне. «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре». «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре, о, не грусти, ты все мне дорога, но я любить могу лишь на просторе, мою любовь, широкую, как море, вместить не могут жизни берега. Когда глагола, творческая сила толпы миров воззвала из ночи, любовь их все, как солнце, озарила, и лишь на землю к нам ее светило, нисходят порознь редкие лучи, и порознь их, отыскивая жадно, мы ловим отблеск вечной красоты, нам вестью лес о ней шумит отрадный, о ней поток гремит струею хладной, и говорят, качаяся цветы, и любим мы, любовью раздробленной, и тихий шепот вербы над ручьем, и милый девы взор на нас склоненный, и звездный блеск, и все красы вселенной, и ничего мы вместе не сольем. Но не грусти, земное минет горе, пожди еще, ни воля, ни долга, в одну любовь мы все сольемся вскоре, в одну любовь, широкую, как море, что не вместят земные берега. На самом деле это абсолютно тютчевская тема, как вы видите. Это тема потенциальной бескрайности человеческого чувства и как бы принципиальной неотделенности нашей души от всего, что есть в этом мире. То, что Толстой называет любовью. И вообще это вот буквально потом тема Анинского, потому что главная экзистенциальная тема Анинского буквально следующая. Все есть в этом мире. Красота, любовь, благородство, счастье. Но беда вся в том, и проблема вся в том, что даже обнаруживая эти красоты, даже обнаруживая эту подлинность, мы не можем ее удержать. Мы ее предаем. Предаем просто по своей телесной ограниченности. Это вот то, о чем пишет Толстой. Но любим мы любовью раздробленной. Это тема индивидуальности Тютчева, как проклятие, которую надо преодолеть. И эта тема становится для Толстого абсолютно значимой, абсолютно тотальной. Вот что он пишет своей будущей жене. «Я понимаю, что время есть лишь ложная или недостаточная идея, происходящая от ограниченности нашего ума, который не может понять предметы иначе, как в отдельности, и который не может сознавать их в одной цельности». В другом письме. «Не бойся лишиться своей индивидуальности, а пусть бы ты даже и лишилась ее, это ничего не значит, поскольку наша индивидуальность есть нечто приобретенное нами, естественное же и изначальное наше состояние есть добро, которое едино, единородно и безраздельно. Ложь, зло имеют тысячи форм и видов, а истина или добро – может быть только единый». Можно сказать, что это не просто платонизм, там, это элейская какая-то школа буквально, с единым благом, которое круглое, значит, шарообразное, неподвижное, статичное, всецелое и так далее. Интересно, что для Толстого, по-видимому, в этом смысле особое значение имели все вот какие-то откровенные, нежные проявления русской лирики. И в частности, у него есть стихотворение, которое поразительно похоже на Лермонтова. А напомню, Лермонтов – самый нежный русский поэт XIX века, по крайней мере. И вот, вот эта нежность как эквивалент. А что такое нежность? А она вот и есть путь к этому соединению. В нежности именно и растворяются. Что такое нежность? Это втористая кислота, которая растворяет любую стеклянную посуду наших индивидуальностей. И вот ты захлебываешься этой нежностью, и все, и ты человека уже видишь непосредственно. Вот он пишет вслед за Лермонтовым. Горнями тихо летела душа небесами, грустно и долу она опускала ресницы, слезы в пространстве от них упадая звездами, светлые длинные велись за ней вереницы, встречные тихо ее вопрошали светило, что ты грустна и о чем эти слезы во взоре? Им отвечала она, я земли не забыла, много оставила там для страдания и горя. Здесь я лишь ликом блаженства и радости в небе, праведных душ и не знают ни скорби, ни злобы. О, отпусти меня снова, Создатель, на земле, было по ком пожалеть и утешить кого. Вот. Вот эта удивительная нежность жила в этом человеке. И страдание это его как раз было от этой невозможности соединения, невозможности преодоления вот этих земных границ. Ахенвальд это понял. Он не понял, насколько экзистенциально и насколько остро Толстой это все переживает и насколько... Грандиозный пласт, на самом деле, он поднимает в своих стихах. Но он понял, он писал, вот эрос, тоска по той вечности, который Толстой не сумел постигнуть здесь, на земле, в берегах времени, обычная людская неудовлетворенность всякой данной жизнью. Это желание горнего и породило в нашем художнике его печаль, затуманило его майскую радость, вдохнула в нее сладостную мелодию грусти. Вот почему и весело, и грустно его сердцу. Вот почему вылечится острую секирой раненая береза, но не залечит раны это больное сердце, вечная рана жизни, неисцелимая человеческая боль. И, конечно, самой неисцелимой болью для него было его чувство Софья Андреевна. Она станет его женой. Но что толку? Что толку? Не присвоить ничего, не присвоить даже самого любимого человека. Даже если он согласен быть с тобой, быть твоим. Все равно не присвоить. И тогда начинается совершенно фантастическая, безумная и ужасная игра со стороны обоих. Она в меланхолии, по-видимому, депрессии постоянные. А она знает, как они его расстраивают, и старается быть веселой. А он знает, и что она старается быть веселой. Его ее веселость начинает мучить, может быть, еще больше. И тогда постоянные муки совести. И вот он пишет. Запад гаснет вдали бледно-розовый, звезды неба, запад гаснет вдали бледно-розовый, звезды неба усеяли чистое, соловей свищет в роще березовой, и травою запахло душистую. Знаю, что к тебе в думушку вкралося, знаю сердцу немолчные жалобы, не хочу я, чтоб ты притворялась и к улыбке себя принуждала бы. Твое сердце болит безотрадно, в нем не светит звезда ни единая, плачь свободно, моя ненаглядная, Пока песня звучит соловьинная, соловьинная песня унылая, что как жалоба катится слезная. Жаль, плачь, душа моя, плачь, моя милая, тебя небо лишь слушает звездный. Дивные стихи. Или когда он пытается ее уговорить, он уговорить ее пытается, что прежние ее чувства не стоят таких мучений, что все прошло, и ей нужно только одно, ответить на его чувства. Вот все для нее приготовлено, и она может, ну, вдумайся, вчувствуйся, и ты будешь счастлива. Ты клонишь лик о нем, упоминая, и до чела твоя восходит кровь, приливает краска. Не верь себе, сама того не зная, ты любишь в нем лишь первую любовь. Ты не его в нем видишь совершенство, и не собой привлечь тебя он мог, лишь тайных дум, мучения и блаженства. Он для тебя отысканный предлог, то лишь обман неопытного взора, то жизни луч из сердца ярко бьет и золотит, лаская без разбора, все, что к нему случайно подойдет. Чудесно и точно. Это про пушкинское «пора пришла, она влюбилась». О том, что главный источник-то всего безумия, счастья, красоты к тебе. И вот этот прожектор падает на что-то в этом мире и золотит, и бриллиантами осыпает, и ты оторваться от этого уже не можешь. И он ей говорит, ну, успокойся, вот это все то. Но сколько бы он ей ни говорил, сколько бы он ей этого ни говорил, взор гипнотизирует вот это золото, эти бриллианты, тем более, что взор в юности еще не притуплен слепотой и всякими прочими делами. И так или иначе, тебе всегда, ты все будешь понимать, но помнить ты будешь, и именно этот миг очарования. И мечтать ты будешь все время о нем. А он вот никак не может ей этого дать. И даже не дать, успокоить просто. И вот он ее успокаивает. И вот он чего только не пишет ей. Тебя так любят все. Один твой тихий вид всех делает добрее, с жизнью мирит. Но ты грустна, в тебе есть скрытое мучение, в душе твоей звучит какой-то приговор. Зачем ты зачем твой ласковый всегда так робок взор, и очи грустные так молят о прощении, как будто солнце свет, и вешние цветы, и тень в полдневный зной, и шепот по дубравам, и даже воздух тот, которым дышишь ты, все кажется тебе стяжанием неправым. Как замечательно сказано в конце. Стяжанием неправым. Как будто ей все время чудится какая-то ее неправильность, ее несовершенство, ее вина. Но любил он ее так нежно и преданно, что, кажется, в самом этом чувстве находил величайшее для себя воздаяние. В конце концов, его благородной натуре пристало именно такое рыцарское служение, когда он писал: «Минула страсть, и пыл ее тревожный, уже не мучит сердце моего, но разлюбить тебя мне невозможно. Все, что не ты, так суетно и ложно. Все, что не ты, бесцветно и мертво». Вот с этим умер Алексей Константинович Толстой. Все, друзья мои. В следующий раз мы будем говорить о двоюродном брате Алексея Константиновича, на самом деле поэте не менее тонком, и главное, что человеке не менее масштабном, об Алексее Жемчужникове.
Есть.